Количество страховых договоров в этом году выросло почти в 2 раза. Вот сегодня мы решили разобраться в том, почему это произошло, собственно, потому что год у нас все еще пандемийный, и вроде бы как благосостояние людей, скажем так, в Кыргызстане, оно вверх не идет, не улучшается абсолютно, это точно. Ну вот, видимо, люди стали решать больше страховать свою жизнь на случай чего, и жизнь, и имущество. В общем, будем разбираться в том, почему это произошло. Вообще, в целом, хотелось бы понять, что сейчас происходит на рынке страхования в Кыргызстане. Говорить мы об этом сегодня будем с главой страховой компании Эрнисом Абыкеевым. Эрнис, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. У микрофона Наталья Князева, Тимур Осмонов. Тимур, привет.
Наташа. Эрнис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, мы довольно много раз говорили о рынке страхования в нашей стране. Это цивилизованный способ во всем мире улаживать различные споры, ну, вообще обезопасить тебя от различных несчастных случаев. И, в принципе, страхование является таким хорошим инструментом для пополнения, скажем, средств экономики и для циркулирования денег. В принципе, очень многие страны этим пользуются. Нередки случаи, когда уже даже в истории остались какие-то такие моменты с ролью страховых агентов, то есть людей призывали страховаться. Вот сейчас довольно, мне кажется, трудно до наших граждан донести необходимость все-таки страхования своего имущества, ну и, конечно, транспортных средств, куда без этого, потому что о том, как у нас водится ОСАГО, мы говорили тоже очень давно, я уже не рискну предположить, сколько лет идет речь о том, что нам необходимо обязательное автострахование. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сейчас рынок страхования в нашей стране и благодаря каким факторам и из-за чего прошла такая информация, что в 2 раза у нас выросло страхование, уровень страхования в нашей стране?
Ну, я абсолютно согласен с вашими доводами, с вашими сказываниями насчет страхования. Страхование является хорошим инструментом для поддержки, финансовой поддержки, прежде всего, наших граждан, всего человечества, скажем, можно сказать. Потому что в жизни любое может произойти, богат человек или беден, но любое может произойти с этим человеком. Ну, в таких случаях как раз-таки подушкой безопасности будет являться как бы страхование. Насчет ОСАГО, это тоже отдельная тема, вы тоже тему затронули. Я хотел сказать насчет ОСАГО. Вот мы, в принципе, в 2016 году, в 2015 году приняли закон, с 2016 года мы должны были начать обязательное страхование владельцев, гражданская ответственность автовладельцев. Но, к сожалению, по некоторым причинам перенесли, потом еще перенесли, как говорится. Ну, с этого года мы должны были страховать уже гражданскую ответственность автомашин, автовладельцев, которые въезжают на территорию Кыргызской Республики со следующего года, то есть с 22 года, с января 1-го мы должны страховать уже коммерческие объекты, автомашины, вот, гражданскую ответственность автовладельцев. И с 23 года мы должны уже все автовладельцы должны быть застрахованными. Вот, ну, к сожалению, это сейчас еще пока не сильно как бы работает, это в связи с пандемией еще можно связать. Ну, это отдельная тема. Yeah. Вернемся к нашей теме. Почему у нас возросло количество страховых полисов? В настоящее время, в принципе, уже несколько лет поступления, то есть страховых премий, поступившие страховые премии на рынке, они стабильны. То есть около 1 миллиарда сомов идет. В 2020 году мы страховой рынок собрали 1 300 миллионов сомов, 1 миллиард 300 миллионов сомов. Позапрошлом году также примерно 1 200 миллионов сомов. Вот так вот. Примерно как бы стабильно идет. Но увеличивается количество полисов страховых. Это связано прежде всего, это чисто анализ рынка, мониторинг рынка. Вот, например, элементарно. Раньше, например, скажем, бусисты, да, мини-автобусы, которые вот у нас, маршрутные такси, они страховались на полгода, на 1 год. Соответственно, они брали 1 полис, да, или в году 2 полиса. А сейчас они по некоторым причинам, или, может, ну, скорее всего, это связано с экономической ситуацией в стране, они берут ежемесячно полисы. Считайте, что один бус раньше брал, например, и мы фиксировали как 1 или 2 полиса в год, а в настоящее время 12 полисов фиксируем, потому что они 12 полисов ежемесячно. Не то, что сэкономить, они, как бы, не знаю, или не уверены.
Не уверены в том, что будут продолжать,
да,
свою деятельность.
Да, потому что вы же видели тоже в прошлом году, и в этом году были вопросы с увеличением проездных тарифов и так далее, и так далее. Может, в связи с этим как раз-таки они брали на каждый месяц. Соответственно, по закону мы должны, по постановлениям мы должны фиксировать каждый отдельный полис, то есть период страхования, например, с 1, допустим, ноября по 30 ноября, значит, это один полис, все. Соответственно, как увеличивается страховой полис количество, а страховая премия, в принципе, на один год примерно такая же получается, да? И с другой стороны, после пандемии открылись, конечно, все вот эти авиарейсы, другие страны открыли границы, и пошел поток определенный тоже на другие страны. То есть также туристы пошли, мигранты пошли, скажем, допустим, да, работать, чтобы в других странах. А в настоящее время все, практически все страны, евространы, это до этого еще было, они требуют страховку. То есть страховку выезжающих лиц за границу. И, соответственно, количество страховых полисов тоже увеличилось, можно сказать. Угу. Вот. Ну, основные причины, которые вот послужили увеличению количества страховых полисов.
Ну, то есть говорить о том, что благосостояние людей улучшилось, и из-за этого чаще стали страховаться, нельзя, наоборот. Есть какая-то неуверенность, наверное, какая-то в завтрашнем дне, видимо,
скорее,
да?
Скорее всего, да, наверное, потому что надо еще посмотреть, проанализировать именно, какие виды страховых полисов увеличиваются. Потому что если увеличиваются, например, страховые полисы на недвижимое имущество, скажем, на квартиры, дома, да, или же на автотранспортное средство, тогда можно было бы сказать, да, вот у людей автомашины увеличивается количество, они страхуются, или там покупают дома, квартиры и страхуются, например. Конечно, в таком случае можно сказать, что экономически может быть... Ну, это правильный анализ, я думаю, логически. Еще, кстати, один момент хотел сказать. Природные явления, кстати, в южных регионах, вот Баткенская часть, по-моему, да, вот в прошлый раз были селевые потоки, землетрясения. Увеличиваются еще обязательные виды страхования по жилью. То есть страхование жилья от природных рисков. Вот это тоже у нас немножко увеличивается.
Это же, по-моему, государственное
это
страхование.
Государственная страховая компания страхует, да, их.
Ну, то есть частные компании страховые, они к этому не имеют никакого отношения? Или это делается в связке как-то?
Никакого отношения пока не имеют, потому что сейчас в настоящее время тоже частный сектор выступает, и правительство, кабинет министров тоже, как бы правительство, кабинет министров тоже заинтересованы, чтобы частники тоже взялись за это, потому что, как вы видите, с 16-го года это работает закон, 5 лет уже прошло, оказывается, но охват как бы
небольшой,
можно сказать. Почему? Потому что может быть, это мое предположение чисто, может быть, одна страховая компания не успевает физически. Поэтому как бы кабинет министров, они и предлагают частникам тоже, возьметесь ли вы за это дело, будете ли или готовы ли вы страховать жилье. Ну, как страховать? Также мы будем, наверное, страховать и брать только свою комиссию, наверное, скорее всего, как агентов. А остальную часть все равно будем, наверное, отдавать государственную страховую компанию. Ну, этот вопрос сейчас еще не конкретен, поэтому решается сейчас.
Просто, когда речь идет о страховании жилья от природных явлений, мы ведь каждый раз, когда или сеяли, или оползень сходит, выясняется, что люди, например, построили там поселок, да, село, где-то в опасной зоне, там, где строить было нельзя. Я помню, 2 года назад для того, чтобы люди оттуда выехали, им просто выключили свет и перегородили дороги, чтобы они не могли на машине заехать просто в свой населенный пункт, да, потому что, ну, это было просто опасно для жизни. Страховая компания возьмется страховать такое жилье, которое находится априори в опасном месте, и понятно, что если что-то, оползень накроет.
Ну, конечно, в 21 веке печально видеть такие села, такие дома, которые строятся в таких местностях и в таком, как бы, в таких материалах, да, например, скажем, строительных. Но по закону мы не имеем права брать такие объекты, потому что в законе четко прописано, в правилах в законе четко прописано, что если объект построен на запрещающей территории со стороны государства, тогда мы не имеем права страховать их.
Еще очень такая частая проблема, с которой сталкивались страховщики, особенно когда шла речь о страховании имущества недвижимого. Приезжали в регионы, призывали всех страховаться, а потом оказывается, что очень большого количества людей нет вообще никаких проустанавливающих документов на их дома, участки, недвижимость и все остальное. Поэтому и застраховать это, скажем так, технически невозможно. Скажите, сохранилась ли такая ситуация и Что, собственно говоря, с этим делать, если посмотреть с вашей точки зрения?
Ну, абсолютно верно. Сейчас многие дома, ну, которые из новопостроенных, скажем, да, новостройках, например, не имеют документов. Когда не имеют документов, мы тоже не имеем права страховать, потому что на основании каких документов мы будем писать, да? То есть правоостанавливающих документов нет. Мы просто так не можем же написать, там, например, не знаю, там, в координате вот такого-то дом находится, и мы застрахуем этот дом. Нет, к сожалению, мы тоже не имеем права страховать, когда не имеются документы. По отношению выдачи документов, их сейчас кабинет министров даже в курсе, сейчас проводят с мэрией вместе, они проводят большую акцию, чтобы узаконить все дома, строения, да, по-моему, Джерин-Тумагы, по-моему, да, в таком местности сейчас они провели первый этап документации,
5-2, да,
да, вот в том районе. Угу. Первый этап провели, в принципе, говорят, что успешно. Ну, скорее всего, так и продолжат и узаконят эти дома. После этого мы, конечно же, должны будем, то есть я имею государственную компанию тоже, должны будем страховать их, если они обратятся по обязательным видам страхования.
Что касается ОСАГО, вот мы начали про него говорить, это очень интересная тема, потому что в начале года появлялось сообщение, то даже в конце прошлого года, что ОСАГО переносится с учетом понижения уровня доходов населения страны, связанного с затяжной ситуацией из-за пандемии. Я хотела бы понять, насколько дорого вообще у нас в Кыргызстане застраховать не машину, да, это ответственность страхуется, ОСАГО – это ответственность. Насколько это дорого застраховать ответственность владельцу автомобиля? Ну, то есть на самом ли деле благосостояние
такие
и уровень доходов,
деньги, скажем, да,
сильно влияет на вот эти переносы?
Ну, по ОСАГО в 2016 году, когда рабочая группа, мы устанавливали базовый страховой тариф, у нас базовый страховой тариф в проекте заложили как 1600 сомов. 656, по-моему, сомов даже. В настоящее время примерно базовая страховая сумма, премия, вернее, также остается. После этого, то есть, будут зависеть только от автомашины владельцев их.
Угу.
То есть, например, если, скажем, примерно двухлитровая автомашина, легковая, скажем, страховая премия по ОСАГО, по проекту, это я говорю, будет стоить около 2000-2500 сомов примерно. Это за 12 месяцев, то есть за один год.
Угу.
Вот, ну, честно сказать, я не думаю, что это как бы большая сумма, конечно. Ну, в среднем я рассчитывая, учитывая все вот эти настоящие цены, также
грубо
цены
говоря,
на ГСМ 20
литров
и так далее.
Это
примерно,
сейчас,
да, если ГСМом, то есть это 20 литров бензина, да, получается. За один год человек застрахован со страховым лимитом до миллионов сомов. Соответственно, конечно, там тоже подлимиты есть установлены, да, жизнь, здоровье человека, там столько-то лимит на транспортные средства, на строение сооружения, столько-то лимит, например, да, вот смертельные случаи, столько-то. Вот так разделили по проекту, вот, поэтому, ну, это уже, конечно, не нам решать, это как бы обязательный вид страхования, это кабинету министров надо решить этот вопрос и внедрить.
Что касается ОСАГО, мнения здесь очень сильно полярны по этому вопросу. Понятно, что обязательные виды страхования, они очень хорошо стимулируют экономику и в том числе поддерживают сам страховой бизнес в стране, конкуренцию между частными компаниями развивают все-таки. Тем не менее, кто-то согласен с тем, что автомобиль, свою ответственность нужно страховать, потому что все-таки то, что творится у нас на дорогах, это безобразие. Люди решают все это таким первобытным еще, скажем, автомобильным способом решения проблем, когда кто-то кого-то задел, столкнулся, и еще что-то серьезное случилось. А с другой стороны, некоторые люди говорят, что я ответственный водитель, вожу аккуратно. Зачем меня заставлять страховаться, если я вообще, не знаю, последние лет 10 ни разу не попадал в ДТП, а тут с меня возьмут какие-то деньги за год, а ну, все-таки большие-небольшие, а не хочется выкладывать их из кармана. Скажите, пожалуйста, как бы вы оппонировали таким людям, и на самом ли деле именно обязательное страхование ответственности управления автомобильным средством действительно нам нужно?
Смотрите, вот страхование, в частности, это обязательные виды страхования, это государство решает свои социальные вопросы. Честно сказать, это социальные вопросы затрагивает. Например, там же, например, вот по жилью, скажем, да, элементарно, например, в результате природных явлений разрушился дом, дома, скажем, да, народ выходит обратно митингуют там у администрации, например, да, того или иного района. Пожалуйста, помогите, пожалуйста, дайте суды и так далее, и так далее. А если застрахован объект, такого не может быть, потому что страховая компания будет возмещать расходы. То же самое ОСАГО, например. Тем людям, тем водителям, автовладельцам, которые говорят, что никаких случаев нет с ними, все четко, аккуратно, ничего не происходит. Вот теперь представьте такую ситуацию. Я авто, ну, скажем, любой человек, автовладелец, купил хорошую автомашину, скажем, допустим, ну, любую автомашину даже, и его кто-то стукнул, у которого наличных денег не было на то время, или нет вообще, скажем, допустим, на последние деньги купил автомашину, таксует, зарабатывает на жизнь, представляете, да? Он скажет, извините, ребята, ну, если там смертельных случаев нет, извините, ребята, у меня денег нет, машина оформлена на другого человека. Или в аренду он взял, допустим, сейчас тоже очень много таких автоводителей, скажем. Вот. Они скажут, ребята, извините, у меня денег нет, я не могу оплатить вам, я вот таксист, у меня в госрегистре ничего нету, в ГРЭСе ничего нету. А как вы возьмете с него? Убьете, что ли? Извините, нет, конечно же. Вам придется тогда за свои средства восстанавливать свою автомашину. А суд, если в суд обратитесь, суд установит, что когда у него деньги будут, официальный доход будет, с этого дохода, еще учитывая его семью, семейное положение, скажет, с этого дохода 25% он будет отчислять вам. Теперь ждите.
Угу.
Если безработно он пройдет всю жизнь, скажем, тогда вы всю жизнь будете ждать от него денег. А вот таким как раз-таки автовладельцам. Вот в таком случае так как раз-таки страховая компания пришла бы и его вопросы решила бы, и все, ушли бы. Например, никто никому не имеет претензий, и все. Вот как раз-таки такой вопрос. Ну, это не социальный вопрос, да, честно сказать?
Да. Можно быть уверенным в себе, можно быть хорошим водителем, но ты же не можешь быть ответственным и уверенным за тех водителей, которые вокруг тебя.
Можешь верить в свою удачу, с одной стороны. Мне же кажется, все-таки деятельность страховых компаний, она также на этом построена все-таки в вопросе. А в частности, вот еще интересовало наших слушателей, что происходит с теми деньгами, которые идут на страховые взносы. Они просто так лежат в страховой компании где-то и выплачиваются тем, скажем, людям, у которых случился страховой случай, либо же все-таки эти деньги как-то в экономике вертятся?
Ну, смотрите, как основная деятельность страховых компаний – это страхование же, получается. Все эти собранные, поступившие страховые премии, конечно же, они лежат на специальных счетах у страховой компании. Со стороны государства есть четкие инструкции и постановления, как мы должны эти средства, не знаю, и увеличивать, или же хранить, например, да. Есть определенная инструкция. Мы должны создавать страховые технические резервы. С этих резервов там не более, допустим, 10% мы имеем право недвижимость приобретать, скажем, допустим, да, если есть свободные средства. Не менее 5% мы должны на государственные векселя, облигации покупать в обязательном порядке. Да? То есть вот таким образом все распределено. То есть мы обязательно должны резерв держать. Вот. Получается, смотрите, вот страховая премия попадает в страховую компанию, насчет, даже если попадает, это не наши деньги, это наше обязательство, по бухгалтерии они падают на обязательства, и каждый пройденный день без страховых случаев по расчету переходит в доходную часть страховой компании. То есть это не наши деньги, можно сказать, это наше обязательство. Мы у себя в течение страхового периода держим же огромные обязательства, поэтому мы в законном порядке четко эти деньги в резервах храним. Не просто так храним, конечно, мы деньги должны работать всегда, они не должны стоять. Каждый день они теряют, потому что свои эти. Поэтому мы, допустим, депозиты ложим, государственные казначейские векселя, облигации покупаем, золото, если есть еще свободные средства, золото инвестируем, скажем, допустим, да. То есть мы должны также увеличивать эти средства. Вот, поэтому в настоящее время, раньше, может быть, когда вот это все установилось, страховой рынок, страховой сектор, может быть, таких четких инструкций не было, но сейчас со стороны государства есть четкие инструкции, и мы просто так не можем эти деньги просто, скажем, расходовать, убрать, украсть и могут, так далее. Да? То есть четко сейчас насчет этого можно уверенно сказать, что ни одна страховая компания просто так не возьмет эти деньги и не убежит. Потому что государство четко смотрит, за каждым движением счета в банках.
Госфиннадзор, насколько
Госфиннадзор, я понимаю, наблюдает за этим делом. Госфинразведка тоже есть. Через банк тоже они проверяют большие эти переводы денежные. Ну.
Мне интересно, ну то есть... По моему мнению, может быть, оно субъективное, а необходимость страхования проще, объяснить человеку, который, например, живет в городе, где, ну, скажем, во-первых, трафик, да, очень серьезный там на дорогах, там, где чаще производятся сделки с недвижимостью, причем такие какие-то официальные, да, то есть с участием государственных органов. Что касается регионов, как у нас вообще страховые компании работают там? Сколько у нас страховых компаний вообще для начала, да, и где происходит большая часть сделок?
Ну, в последнее время количество страховых компаний в нашей стране, в принципе, стабильно, около 20.
Не растет,
не падает, да.
Ну, и хорошо.
Да, в настоящее время, вот, ну, из них, конечно, есть, которые активно работают, да, вот 15 компаний можно так посчитать, что они активно работают. Некоторые компании просто как бы в свое время как раз-таки и с ОСАГО они открылись и ожидают свое время, как говорится. В регионах как обстоят дела? В регионах у многих страховых компаний есть филиалы. Ну, в частности, это южный офис есть у некоторых компаний. Есть северный, как бы Бишкек, да. А в тех регионах, где нет страховых представителей филиалов, там, в принципе, да и спроса, в принципе, не очень сильно. Поэтому же, ну, как коммерческая организация, если есть спрос, обязательно там и открываются. Если нет... Ну, к сожалению, не открываются. Конечно, определенных представителей, как бы неофициальных, мы держим. Это страховые агенты, скажем. Это наши ноги, руки, они объясняют людям, и при необходимости они страхуют их. Ну, сейчас, видите, век технологий, допустим, в Караколе, например, на Иссык-Куле, да, мы можем как страховать их? Они звонят нам, высылают по WhatsApp свои данные, техпаспорта, скажем, допустим, мы их берем, фотографируют автомашину свою или на живую даже могут, или через наших агентов страховых, то есть более, чтобы это было.
Хотела сказать, да, можно с разных ракурсов свою машину снять.
Да, уверенно, чтобы было.
Какое-нибудь битое крыло не показать.
Да, страховые агенты, ну, страховые агенты как бы наши агенты, поэтому они как бы четко все страхуют, фотографируют, говорят, объясняют, и... Через онлайн мы можем полис выписать и отдать им, отправить. При первой возможности мы можем передать оригиналы. Таким образом, в принципе. Ну, сейчас, например, в других странах уже они максимально не открывают филиалы, они уже онлайн перешли.
Цифровизировано все это,
да,
я думаю.
Да, все онлайн перешли, на онлайн эти.
Слушайте, мы все время говорим о том, что готовы или не готовы наши автомобилисты, да, или наши граждане для того, чтобы страховать свое имущество, свою ответственность и покупать полисы ОСАГО в будущем. И редко вспоминаем о другой стороне, о вообще количестве страховых компаний у нас на рынке. У нас присутствует и государственная страховая организация. Если... Возьмут и скажут, через полгода все срочно, президент сказал, вводим ОСАГО. А сил страховых компаний у нас на рынке-то хватит для того, чтобы охватить весь этот огромный поток машин, который постоянно-постоянно увеличивается, и главное найти всех тех людей, в собственности которых эти автомобили находятся, потому что, ну, я не знаю, каждый второй сейчас сидит за рулем не своего автомобиля.
Правильный вопрос. В 2016 году, когда, в 2015 году, когда сказали, что через полгода вот начнется ОСАГО, в 2016 году, с января месяца, все страховые компании с 2015 года, даже с конца года, они начали открывать свои филиалы, представительства во всех регионах, нанимать страховых агентов, обучать их, специальные там аудитории выделили, чтобы их обучать, да, начали соглашения заключать с учебными заведениями, пусть они там как минимум один семестр, чтобы страховое дело проходили. Были готовы тогда. Все страховые компании практически были готовы. После, конечно, это все распалось, некоторые даже представительства обнулили, то есть закрыли. Вот. В настоящее время, в принципе, можно сказать, что, ну, грубо, практически, можно сказать, все страховые компании и морально, и материально готовы на это. Почему? Потому что даже если государство обяжет, что давайте все страхуйтесь, там, допустим, с 22 года, с января месяца, во-первых, все автовладельцы сразу не прибегут. Это мы уже увидели. Поэтому чем больше будут обращения, тем больше, конечно, страховые компании будут нанимать агентов, открывать свои представительства и филиалы. То есть параллельно будут идти. С спросом, с предложением вместе параллельно будут идти. Поэтому абсолютно страховые компании готовы на это.
Я предлагаю нам прерваться на короткий выпуск новостей. После мы продолжим говорить про рынок страхования в Кыргызстане. В гостях у нас, я напомню, глава страховой компании Арнис Абыкеев. Оставайтесь с нами.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Тема дня», которая выходит с понедельника по четверг в 18 часов. Сегодня мы говорим о страховом рынке нашей страны. У нас в гостях у меня, меня зовут Тимур Осмонов, рядом Наталья Князева, находится глава страховой компании Эрнис Абыкеев. Эрнис, мы, когда смотрим на наш рынок страхования, ну, понятно, что он довольно маленький, относительно даже, наверное, наших крупных соседей. Это вызвано многими факторами и небольшому списку, скажем, тех пунктов обязательного страхования, которые необходимо производить внутри нашей страны. ОСАГО того же самого нет. Да? Хотя я представляю, насколько бы у нас сфера страхования взлетела бы вот таким вот графиком, если бы она появилась. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? И каким образом страховая практика должна иметь, может иметь большее проникновение в регионы нашей страны, в принципе, в сознание граждан, потому что как-то не та эта вещь, о которой задумываются кыргызстанцы, а в других развитых странах, где рынок страхования хорошо развит, но это такая нормальная абсолютно практика, когда ты думаешь о том, чтобы продлить свой страховой полис, когда вот страховку спрашивают и в медицинском учреждении, да где угодно, должен показать свою страховку. Это вот, например, в Соединенных Штатах Америки чуть ли не главный документ.
Тоже очень такой актуальный вопрос. Во-первых, надо информировать людей. Всех. Всех, абсолютно всех надо информировать. Это еще лучше, если со стороны правительства, со стороны государства, да, вот через государственные каналы, телеканалы, радио, информация. Мы тоже часто вот в регионы ездим, спрашиваем, как бы устное анкетирование проводим. Многие не знают, что это такое страхование. У многих до сих пор есть такое понятие, что чтобы застраховать, допустим, автомашину, ты должен внести полную стоимость автомашины. Нет, конечно же. Вы должны определенную, так мизерную часть от стоимости автомашины заплатить за один год, и ваша автомашина застрахована на один год. От указанных там причин, то есть от основных причин. Это ДТП, кража, пожар и так далее, да, допустим. Проинформировать надо. Регионы тоже, в том числе, вот, в первую очередь даже можно сказать. После надо ввести обязательные виды страхования, как ОСАГО, например. Это приведет и другие виды страхования, то есть будет развивать другие виды страхования. Да, например, вот 2000, 2500, если средняя машина, средненькая машина с объемом, 2500 сомов, скажем, ну, человек еще задумается, а вопрос задаст себе, а что произойдет, что случится с моей автомашины? Ладно, третью сторону оплачивать. И тогда, как страховой агент скажет, а вашу машину не будем оплачивать, потому что вы не застрахованы. А что можно сделать, чтобы застраховать? Ну, оплатить вот столько-то, столько-то. Он подумает, а давай-ка я свою автомашину тоже застрахую, чтобы страховая компания пришла, оплатила третью сторону, ущерб третьей стороны, и мою автомашину тоже оплатила.
Угу. А за это я оплачиваю... Живые примеры.
Да, живые примеры, да, можно сказать. Вот. Дальше больше пойдет. Потом он начнет там, допустим, а насчет дома, да, начнет. Могу ли я застраховать дом тоже? Не дай бог, если что-нибудь произойдет. Однозначно объяснит страховой агент насчет дома. И вот так в коробочной системе это все как бы параллельно и начнутся развиваться другие ветви, другие виды, страховые виды, mm-hmm. скажем, да. И вот так и, конечно, будет увеличиваться, как бы развиваться страховой рынок, скажем, в целом. И еще с другой стороны, видите, вот, например, в тех же развитых странах, например, медицина дорогая. Люди обязательно, как человек родился, сразу родители страхуют их по медицинскому страхованию. Не дай бог, если с ребенком или с человеком что-нибудь случится, без страхового полиса пойдут в клинику, с них возьмут огромные деньги, да, допустим. Mm-hmm. А если есть страховка, они оплачивают там определенную только часть за медицинские услуги, а остальную часть страховая компания будет покрывать. У нас, в принципе, сейчас в настоящее время многие компании уже страхуют своих сотрудников от добровольного медицинского страхования. И если, например, на работе какой-то сотрудник, например, там почувствовал себя нехорошо, там, или зуб заболел и так далее, зачем его просто так держать? Там, с него КПД не будет, да, скажем, то есть пользы не будет. Он сидеть будет, думать до вечера, о зубе.
Тут
скажем.
Недоработа, понятное дело.
Да, недоработа, да? А он как? Вышел, к стоматологу обратился, вылечил. Час или два часа максимум ушло, пришел обратно, начал работать. То есть это работодателю хорошо, скажем, да?
Ну да.
Вот. Ну, примерно вот так и будет развиваться рынок, скажем.
Будем на это надеяться. Я вот еще о чем хотела спросить. Понятно, что простым людям сложно объяснить, что такое страховка, почему, чего ради они должны платить деньги, неизвестно за что. То есть, может быть, случится что-то плохое, а может и не случится, да, а может быть, не повезет. Авось никто не отменял. Что касается бизнеса, у нас каждый год достаточно много сообщений о том, что что-то горит. Да? Пожаров в Кыргызстане, ну, прямо скажем, много. В Бишкеке, по крайней мере, так точно. То кафе у нас горят, то цеха у нас горят, то еще что-то. А насколько среди бизнесменов, скажем так, распространено понимание о необходимости страховки? Бизнес у нас страхуется вообще?
Бизнес страхуется, но, к сожалению, в частности, они страхуются по требованию банков, потому что весь бизнес у нас на кредит, mm-hmm. также в частности, uh-huh. да? И, конечно, все вот эти финансовые институты, они требуют страхования залогов от бизнесменов. Вот они так и страхуются, в принципе. Но те, которые они без кредитов работают, они, в частности, сами как бы не сильно тянутся к страховым компаниям. Вот как раз-таки, когда вот такие случаи происходят, ну, тяжело им, действительно тяжело. Потому что многие бизнесмены у нас вкладывают там последние деньги, может, полностью на бизнес, чтобы там, да, чтобы бизнес развивался. И не дай бог, если в один прекрасный день или один несчастный день, допустим, скажем, произойдет пожар, и он без ничего останется. Угу. Вот был бы он застрахован, конечно. Если никаких умышленных таких этих не было, например, да, или там таких грубых нарушений, которые, да, страховые компании, они возместили бы. Вопрос еще. Некоторые говорят, как вы возместили бы, например, завод, если сгорел стоимостью там 10 миллионов долларов, если у вас уставный капитал у себя там до 10 миллионов долларов не доходит. Тут принцип страхования тоже правильно надо понимать. Все страховые компании, крупные суммы, крупные объекты, они перестраховывают у других крупных перестраховочных компаний. Угу. То есть простым языком мы делим риски. Мы делим также риски. Мы у себя оставляем там, допустим, 10% или 5%, остальные риски мы передаем другие крупные страховые компании, перестраховочные, в том числе и международные. Не дай бог, если там с объектом такой стоимости что-то произошло, они обращаются к нам, мы обращаемся к им, они им и так далее. Мы все собираем эти деньги, 10 миллионов, они... Напрямую даже в договоре, это во всех договорах крупных, они указываются. Напрямую они могут на счет владельца этого завода перечислить все эти деньги. В конечном итоге он обратно может построить такой же завод, скажем, допустим. Да, ну, примерно вот так.
Мне кажется, что многие, ну, мне так кажется, опять же, это субъективное мнение, да, что не все владельцы бизнеса доверяют местным страховым компаниям, вот опять же, да, потому что... Ну, как-то они поменьше и вроде как менее надежны. Вообще, сколько за... Ну, давайте возьмем последние 5 лет. Или сколько на вашей памяти было случаев, когда страховые компании там не справлялись, лопались, невозможно было выплатить ущерб. Ну, короче говоря, те риски и то, чего люди боятся, на самом деле происходило.
Ну, смотрите, вот в настоящее время, я же говорю, стабильно у нас уже несколько лет около 20 страховых компаний. Они все проверенные компании. Вы можете сейчас... Примерно сейчас вот из этих, скажем, 15, скажем, да, вот активных, угу. посмотреть историю, они работают уже с 90-х годов, в начале 2000-х они открывались, вот до сих пор они работают. Поэтому им можно доверять, потому что они уже систему поставили, у них есть перестраховочные крупные международные компании, среди нас, среди страховых компаний есть страховые пулы. Страховой пул – это мы все в один пул собираем все эти риски. Не дай бог, если что-то случится, оттуда мы и выплачиваем, например. Да, вот есть такие пулы, есть крупные перестраховочные компании. Поэтому страховым компаниям сейчас можно доверять, в принципе. Потому что, с другой стороны, государство тоже четко проверяет. Потому что, представляете, да, какие огромные обязательства берет на себя страховая компания. Поэтому мы считаемся 100% рисковой деятельностью и очень строго контролирует нас со всех сторон, скажем. Вот, поэтому можно доверять. Ну, из крупных таких, которые, с которыми не справились, ну, бывает, честно сказать, бывает. Не успевает на перестрахование отдать, например, да. В таких случаях страховой компании придется самой оплатить все эти суммы выплаты, ущербы. Вот. Ну, таких резонансных в настоящее время нет. Потому что если было бы, вы первые услышали бы, призвали, пригласили бы их, например, скажем, да? В настоящее время, в принципе, таких резонансов не было. Происходят некоторые такие недопонимания между страхователями и страховыми компаниями, когда кто-то хочет там сверхприбыли, сверхвыгоды своей, да, например, получить определенные деньги и обращается во все структуры государственные. Вот. Ну, с такими просто суд решает, кому что надо оплатить, и все. Таких резонансов, в принципе, не было. Страховые компании, в принципе, сейчас все они тоже ребята грамотные сидят, то есть как и во всех структурах, можно сказать, которые работали как минимум там, не знаю, таких в страховой сфере, в международных страховых компаниях работали некоторые у нас ребята, учились, отучились именно на страхование, не только у нас, и в других в развитых странах. То есть они уже понимают, что риски не надо оставлять у себя, крупные риски. Это надо делить. Просто надо делить. Не дай бог, если что-нибудь случится, чтобы таким макаром, который я выше указал, таким макаром оплатить конечному потребителю, страхователю.
У нас сейчас, если не ошибаюсь, около 16 страховых организаций работают на рынке, причем одна из них государственная, и 5 с участием зарубежных акционеров, и 10 национальных. Скажите, пожалуйста, присутствие государственного игрока на рынке страхования – это хорошо, удобно, плохо, либо же, наоборот, это усложняет конкуренцию на рынке страховых услуг, когда, понятно, у государства одни возможности и одни способы забрать себе, например, какую-то часть рынка обязательного страхования и оставить все остальное уже для коммерческих страховых компаний.
Ну, давайте вернемся немного к истории. В 2015 году, в конце года, открывается страховая компания государственная. Так и называется государственная страховая компания. Эта страховая компания была открыта с целью обслуживать только обязательные виды страхования жилья. Только страхование жилья, обязательный вид страхования. Они должны были обслуживать. Но после они перепрофилировались и начали страховать абсолютно все. Да, получать лицензии и абсолютно все страховать. В принципе, в начале страховые компании, частники тоже, честно сказать, немного как бы побаивались, да, вот, ну, государство же все-таки, да, все государственные объекты пойдут туда, весь народ пойдет туда, потому что это государство, может быть, гарантия и так далее, и так далее. Но, в принципе, так и не произошло этого, ну, не знаю, так, к счастью или наоборот. Сейчас государственная страховая компания работает наравне с другими частными компаниями. Некоторые частные компании даже впереди, можно сказать. Иногда они впереди, как говорится. Ну, как бы, как такого, сильных таких этих нет. Я думаю, это, наоборот, хорошо. То есть народ тоже увидел, что есть государственная компания, есть выбор. Некоторые там твердят, ой, государственная компания была бы, там по-другому работали бы. Пожалуйста. Идите в государственную компанию, там тоже вас обслужат также, например. Может быть, там минусы иногда некоторые, может, наоборот, минусы у частных компаний, например, да, но это, я думаю, это хорошо.
Пусть будет выбор. Выбора.
Пусть будет
для
выбор.
Рынка, понятное дело,
да.
Очень важно.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Очень рады были вас видеть. В гостях у нас, я напомню, был глава страховой компании Арнис Абыкеев. Говорили мы сегодня о рынке страхования в нашей стране.
Задумайтесь о том, стоит ли страховаться, и, наверное, со временем в любом случае придется делать выбор в пользу того, чтобы обезопасить себя и свою ответственность, свое имущество от различных рисков. Оставайтесь вместе с нами, продолжайте слушать радио «Спутник Кыргызстан». Всем хорошего вечера.
Спасибо.